Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров. Конкурсы современной музыки. Рассказывает Александр Бараховский.
В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.
Stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun. Afraid of what you'll find. If you took a look inside, I'm not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear. If you scratch, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Ways that leave me out of reach. Breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? It's those that can't do.
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 29 января 2005 года. Сегодня в выпуске. Итальянская премьера Грицианы Кавур. Во Франции вспоминают Эрика Сати. Портрет русского европейца Тургенев. Лабиринты ислама. Начнем с памятной даты, отмечаемой всей Европой. 60 лет назад освобожден Освенцим. Из Берлина Юрий Векслер.
Германия испытала первый настоящий шок Освенцима только спустя почти 20 лет после окончания войны, когда с декабря 1963 по август 1965 года во Франкфурте проходил судебный процесс над администрацией этого лагеря. Но то, что тогда, 40 лет назад, было шоком для взрослых и молодых немцев, сегодня трудно почувствовать далеким от политики людям моложе 35 лет. Поэтому очень своевременной представляется проходившая недавно во Франкфурте и Берлине выставка, которая рассказывает об этом уникальном судебном процессе, уникальном уже хотя бы тем, что в отличие от Нюрнбергского процесса, его вела юстиция послевоенного немецкого государства. Процесс стал, вне сомнения, поворотным пунктом в послевоенной истории немецкого общества. До этого оно хранило молчание по поводу преступлений национал-социалистического прошлого. И вот на скамье подсудимых оказалось 22 эсэсовца. Все они, за исключением одного осужденного ранее за другое преступление, находились до начала процесса на свободе и вели тихую, незаметную жизнь обычных граждан. Добропорядочные, на первый взгляд, главы семейств, в возрасте от 42 до 68 лет, они в одночасье оказались вынужденными отвечать суду на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств людей. 211 переживших Освенцим, бывших узников лагеря, граждане 18 стран, свидетельствовали на процессе. Тогдашний генеральный прокурор Гессена Фриц Бауэр призывал немцев в те дни вести собственный процесс над собой. И суд над администрацией Освенцима сыграл роль первотолчка в процессе покаяния немецкого общества. Осознание происшедшего породило поначалу чувство коллективной вины, которое со временем трансформировалось в чувство коллективной ответственности. Процесс нашел свое отражение в литературе, философии, публицистике и театре. Написанная Петером Вайсом по свежим следам процесса документальная драма «Дознание» была 19 октября 1964 года в один день сыграна в 15 немецких театрах. Была она поставлена и Петром Фоменко в театре на Таганке, но быстро снята с репертуара. Существует 400 часов звукозаписи, документировавшие этот процесс, который состоялся благодаря нескольким счастливым, если уместно здесь это слово, случайностям, но в первую очередь благодаря усилиям одиночек, переживших Освенцим активистов и таких, как уже упомянутый прокурор Гессена Фриц Бауэр. Но процесс этот мог и не состояться. Дело в том, что в конце 50-х годов в Германии уже было прекращено судебное преследование за преступления времен национал-социализма. Один из важнейших преступников Освенцима, доктор Менгеле, например, не только сумел избежать суда и наказания, но, живя в Латинской Америке, был под такой высокой опекой, что, получив в одном из немецких посольств паспорт гражданина ФРГ на собственное имя, несколько раз приезжал в Германию и не был при этом арестован. И все же процесс состоялся. Выставка, посвященная процессу, особо выделила все стереотипы лжи обвиняемых, главный мотив которых состоял в том, что они выполняли приказы. Но все попытки самообмана и обмана суда разбивались тогда о страшные в своих подробностях показания свидетелей. Никогда до этого миру не была еще предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Процесс породил множество вопросов. Где граница между преступником и помощником, когда речь идет о массовом механизированном истреблении людей? При каких условиях человек становится способным на массовые убийства? Достаточно ли быть ни в чем невиновным при диктатуре, чтобы чувствовать себя невиновным? В последние дни в германской печати очень активно обсуждался вопрос, должны ли чувствовать себя виновными американцы, бывшие представители американского правительства времен Второй мировой войны, которые могли в конце 1943 года отдать приказ разбомбить подъездные пути к Освенциму. И тогда большая часть из 400 тысяч венгерских евреев смогла бы спастись. Один из немногих оставшихся после войны в живых венгерских евреев, Имре Кертес, стал писателем и в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Многие годы до того он был абсолютно неизвестен как писатель не только в мире, но и в самой Венгрии и зарабатывал себе на жизнь литературными переводами с немецкого, с языка тех, кто был намерен лишить его жизни. Это не мешало ему переводить Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Элиаса Канетти, Йозефа Рота, Артура Шнитцлера и других. Переживший Освенцим и Бухенвальд и живущий ныне в Берлине венгерский писатель много думает о порожденных феноменом Освенцима вопросах, пишет об этом и рассуждает вслух. По мнению Кертеса, после Освенцима, который известен в Германии под другим названием «Аушвиц», многие понятия нуждаются в пересмотре, говорит Имре Кертес. Меня часто обвиняют в пессимизме. Я не пессимист, абсолютно нет. Я не понимаю вообще, что это слово означает. Есть шутка на эту тему, говорящая о том, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Так говорят. Независимо от того, является ли человек оптимистом или пессимистом, он должен умереть. И то, как человек думает об этом, может одного сделать мужественным. Человек становится серьезным, и его называют пессимистом. Другой избегает размышлений на эту тему из страха, становится трусом, и его называют оптимистом. Я полагаю, что мой диалог со смертью полон юмора. Он полон юмора и ужаса, конечно. Потому что сама жизнь одновременно комична и трагична, и сам ее ужас подчас комичен. Meine Auseinandersetzung und diese der Gräuel ist manchmal wirklich humoristisch. Говоря о писателях, которые во время войны и после нее покончили жизнь самоубийством, о Стефане Цвейге, Пауле Целане, Примо Леви, Вальтере Беньямине, Кертес подробнее остановился на фигуре Жана Амери. Жан Амери, по моему убеждению, самая экстремальная фигура Холокоста. Я назвал его «святым Холокоста». И в главной фигуре моего романа «Ликвидация» есть нечто от Жана Амери, который на самом деле звался Ханс Майер. Он часто употреблял одно понятие – «доверие к миру». И он написал, что потерял доверие к миру в гестаповской тюрьме, где его пытали. С этого момента он никогда больше не чувствовал себя вместе с другими людьми, а только против них. Потерять доверие к миру в немецком концлагере – это происходило очень быстро. Если человек выжил в концлагере, он нес в себе этот опыт, этот приговор миру, человеку оказывалось не по силам преодолеть испытанное им унижение. Но ребенок, каким я был тогда, чувствует иначе. Мне было 14 с половиной лет, и я полностью сохранял мое чувство доверия к миру при всех своих лагерных переживаниях. Я просто сохранял доверие к миру взрослых. Я представлял себе, что это было делом взрослых помочь мне вернуться домой, помочь выжить. Это абсолютно естественный ход рассуждений ребенка, подростка, который теряет доверие к миру не так стремительно, как взрослый. Может быть, поэтому я и выжил, и вернулся домой. Вернулся и попал в другую диктатуру, сталинскую. Но чувствовал себя уже привычно. В этом было мое спасение. Я об этом написал. То, что я пережил в Освенциме, в Бухенвальде, в немецких концлагерях, было, если можно так сказать, подтверждено сталинской диктатурой. В сталинской Венгрии я осознал то, что пережил в Освенциме. Коммунистическая диктатура, которая, конечно, отличалась от нацистской, была, тем не менее, диктатурой. Сталинская диктатура освежила во мне все ощущения, которые остались в моей памяти после Освенцима. При коммунистической диктатуре я понял некоторые ее закономерности и уже как взрослый видел, как обращаются с людьми, как политика может манипулировать людьми и как человек может при этом впасть в самообман и в самооклеветание. И в заключение, рассуждение Имре Кертеса о гуманизме. Не знаю, но у меня всегда была проблема со словом «гуманизм». Если я гуманист, как многие обо мне говорят, то мой гуманизм возник, если возник, после того, как я свел счеты со старым гуманизмом. Гуманизм вел в никуда, перед войной и во время войны. И если говорить о гуманизме, то говорящий обязан ясно сформулировать, имеет ли он в виду гуманизм до Освенцима или после него. Есть разница.
Нобелевским лауреатом по литературе Имре Кертесом беседовал Юрий Вексер. На волнах Радио Свобода «Европейский час поверх барьеров». Портрет русского европейца. Сегодня Иван Тургенев. Микрофон Борису Парамонову.
О Тургеневе, как европейце, даже неудобно специально говорить. Он и сам о себе в этом смысле наговорил более чем достаточно. Понятно, что мы имеем в виду Ивана Сергеевича, а не Александра или Николая. И годы жизни его помнятся из школьных учебников 1818-1883, как у Маркса. Этим сопоставлением мы не намекаем на какое-либо дальнейшее сходство. Тургенев кем уже не был, так это революционером, даже высмеял революционаризм в Рудине. Помнится, в школе я несколько недоумевал, а почему это Рудин, неудачник, лишний человек, если он героически погиб на баррикадах революции? Нас же учили, что лучшего применения жизни и быть не может. Но сам Тургенев такому, понятно, не учил. И не революционер он был, а, как нам объяснили в той же школе, типичный либерал-постепеновец, как и положено быть западнику. Европеизм или западничество Тургенева были, пожалуй, даже и чрезмерны. Во всяком случае, так показалось Достоевскому, возмущенному антирусскими страницами тургеневского романа «Дым», после чего он сам написал карикатуру на Тургенева в «Бесах». В «Дыме» о России говорится очень резко, но интересно, что фамилия человека, произносящего эти филиппики, Потугин. Ироническая фамилия. Ирония, как и полагается, многосмысленная. С одной стороны, не быть России и Европы, напрасно тужитесь, западники. А с другой, стоит ли игра свеч? Нельзя не заметить, что образ русского европейца в сочинениях Тургенева часто склоняется к легкому гротеску. Вспомним, к примеру, Павла Петровича Кирсанова. Тургенев неоднократно заверяет собеседников в частных разговорах и письмах, что он ни с какой стороны не интересуется политикой, оказался втянут в незатухающие политические споры. Самим творчеством своим, в чем, несомненно, была не только его беда, но как бы и вина, он давал основания для политической проекции своих сочинений. Сначала у современников Тургенева это считалось его заслугой. Позднее, в эпоху более культурную, в этом стали усматривать недостаток. Приведем слова веховца Михаила Гершензона.
«По существу, чуждый всяким гражданским мотивам, чистый художник, он на всю жизнь усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную мысль. В действительности он всю жизнь будет любить одно – женщину. Расцвет женской души навсегда останется главным предметом его интереса. Но со временем идея получит большую власть над ним. В угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему только как материал для некоторой идейной демонстрации. И потому он будет рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в ней вовсе нет».
Примерно в то же время начали пересматривать место и значение Тургенева в русской литературе, в сторону их преуменьшения. Айхенвальд писал.
«Тургенев не глубок, и во многих отношениях его творчество – общее место. Тургенева легко читать, с ним легко жить, он никогда не испугает, не ужаснет, какие бы страшные истории он вам не поведал. Он не хочет волноваться сам и озабочен тем, чтобы не беспокоились и его читатели».
Я не согласен с обеими оценками, и взятую нами тему «Тургенев как европеец» постараюсь решить на примере его художественного творчества, увидев его поистине европейское достоинство в тех чертах творчества, каковые в приведенных словах объявлены недостатками. У Тургенева главное не девушки его и даже не светские львицы, наряду с чистыми девушками инвариант его творчества, а мужская несостоятельность перед женщиной или даже девушкой. У Тургенева, строго говоря, есть только один счастливый любовник – Инзаров, да и тот помирает, едва добравшись до Венеции. К тому же он не русский, а болгарин. Русские люди у Тургенева слабые, и герои его – пресловутые лишние люди. Лишние не потому, что они царское правительство скинуть не способны, а потому, что они не способны на другое, на элементарную мужественность. Тургеневский герой – импотент, и слово это можно понимать в каком угодно смысле. Об этом в свое время не без остроумия написал вообще-то малоодаренный автор Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» о тургеневской повести «Ася». Чернышевский сделал эту мужскую несостоятельность тургеневского героя метафорой бессильного политического либерализма. Но я бы сказал, что политический смысл здесь менее всего уместен. Тургеневским героям противостояли не женщины, не девушки пресловутые, а одна женщина, одна, если угодно, баба – Россия. Его персонажи не могут полюбить женщину, потому что они ее боятся. Айхенвальд не прав, говоря, что Тургенев не может испугать, что у него не страшно, а комфортно. Он еще сказал, что Тургенев не глубок. Это Айхенвальд не глубок, если он не увидел тайного тургеневского страха. Но вот тут и проявляется тургеневский европеизм, а лучше сказать, высокая его культурность. Тургенев в своих легких повестях набрасывает покров на бездну. Культура и есть такой покров, и не надо торопиться его срывать, дабы обнажить бездны бытия, углубить понимание оных. Никому это ничего не даст, бытийная трагедия неизбывна. По-настоящему культурный писатель и не будет таких тем касаться. Конечно, ценой того, что откажется от гениальности. Но будто гениальность, чья бы то ни была, что-то решает в положительном смысле. России стало легче от того, что Достоевский гениален. Не торопитесь обнажать бездну, она и сама обнажится. Мы, например, все умрем. Есть ли это основание для того, чтобы колотиться лбом о стенку? Конечно, культура – не последнее слово о бытии. Бытие вообще бессловесное. Слово для того и существует, можно сказать, для того и дано было Богом, чтобы уйти от бытия, набросить покров на бездну. Хайдеггер пытался дать философию бытия, выйдя за слово, ища самораскрытие бытия. Но это самораскрытие оказалось фашизмом, в том числе и для него. Тургенев был культурнейший европеец в смысле Поля Валерии, говорившего о конвенциональности культуры, то есть о ее условности, неокончательности, как бы не в самоделишности. Но культура только такой и может быть. Долой гениев, да здравствует культура. Можно, конечно, все это и по-другому понять. Иногда и невозможно иначе, особенно если дело доходит до России. И у самого Тургенева случались такие то ли срывы, то ли озарения. Современник сохранил и записал устный рассказ Тургенева об одном его обеде в лондонском суперджентльменском клубе.
«Это роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение. Эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас. Весь этот обиход начинал выводить меня из терпения. Мною вдруг обуяло какое-то исступление, что из мочи я ударила в стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька, тыква, кобыла, репа, баба, каша, каша!»
Надо полагать, что английские джентльмены и бровью не повели в ответ на это воспоминание русского джентльмена о родине. Вот это и есть культура, это и есть Европа. Тут главное не то, как ты себя ведешь, а куда ты принят.
Русского европейца Ивана Тургенева представил Борис Парамонов. Европейские конкурсы современной музыки, рассказывает Александр Бараховский.
В минувшие выходные во Франции состоялось вручение главных музыкальных премий этой страны – French Music Awards. Сама церемония и праздничный концерт прошли в Каннах. Основные награды в этот вечер получили Maroon 5. Этой группе достались две премии French Music как лучшей новой международной группе и за лучшую международную песню. Коллектив Black Eyed Peas удостоились приза за лучший международный альбом. Поп-группа Blue была названа лучшей международной группой. Ну, а престижную премию French Music Awards за особые достижения в музыке получили ирландцы U2. По этому поводу лидер коллектива Bono выступил с благодарственной речью на французском языке.
Over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. It's been a long hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun. Afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear. If you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? There's those that can't do, often have to. And those that can't do, often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. Not you stepping down, staring at the sun.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
There's something missing. I left it in the. Did you
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама?
В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны, и одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры «Корова», аяты 186-189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным». Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст.
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 29 января 2005 года. В Италии вручены литературные премии, имеющие в этом году отношение к русской литературе. Рассказывает Михаил Талалай.
В эту субботу, 22 января, в городе Турине, в торжественной обстановке, была вручена важнейшая в Италии и престижная во всем мире литературная премия Гринцани Кавур, уже 24-я по счету. Гринцани Кавур – это замок в окрестностях Турина, где проходит часть церемонии, а также бывшая вотчина графов Кавур, один из которых в качестве министра короля-объединителя Виктора Эммануила II занимался образованием единой Италии и стал первым министром внутренних дел новой европейской державы. Те, кто бывал в Италии, конечно, обратили внимание, что в каждом городе здесь есть непременная улица Кавур. В 2001 году ЮНЕСКО объявил премию Гринцани Кавур образцовым институтом международной культуры, потому что она литературно объединила Италию и Венгрию, Уругвай, Монтевидео, Францию и даже Россию. Недавно учреждена дочерняя премия «Гринцани Кавур Москва». В этом году в Италии номинация премии превратилась в истинный триумф советской и русской литературы. В ее международной секции премирован Евгений Евтушенко, а в секции переводов призером стала Сирена Витали, переводчица русской классической литературы и сама хорошая писательница. Евгению Александровичу Евтушенко премию вручили, цитирую текст, «за актуальность поэзии и за способность передавать великие темы через литературу, в первую очередь молодым поколениям». Как бы в тон формулировки об актуальности поэзии Евтушенко, ведущая газета «Ла Република» поместила цикл его новых стихов, вдохновленных, как было написано, ужасным цунами в Азии. Это вызвало критическую реплику другого гиганта прессы «Ла Стампа», указавшего, что неэтично, мол, вдохновляться трагедиями. Более всего журналиста из «Ла Стампа» уязвил пассаж поэта, где он в качестве возможной причины цунами указал на падение последних идеалов коммунизма-социализма, на падение, в частности, авторитета нашего старого героя Фиделя Кастро. Действительно странный образ. Я перечитал стихотворение, к сожалению, только в итальянской версии. И как бывает, цитата, вырванная из контекста, может показаться странной. А в целом Евгений Александрович тут размышляет о нашей всеобщей ответственности за всеобщие катастрофы, включая природные, и образно увязывает их с политической картиной современного мира в его видении. Как всегда при получении премии такого масштаба, лауреаты выходят на первый план. И мы в Италии ознакомились с целой серией интервью с поэтом, выходцем, как тут сообщили, из украинской семьи, эмигрировавшей в Сибирь. Евгений Александрович рассказал о многом, и в первую очередь о своем свободолюбии и о критике режима. «Почему же вас не преследовали?» – удивляются местные журналисты. Поэт выдвинул две убедительные причины. Во-первых, его любил народ и как бы стоял на защите. Во-вторых, его любил и сам режим. Оказывается, и Хрущев, и Брежнев плакали, когда слушали его стихи. Одно интервью так и озаглавлено: «Я заставлял плакать Брежнева». От себя добавил бы и третий момент. Поэмы «Братская ГЭС», «Казанский университет» о юности Ленина и другие произведения, о которых теперь не модно вспоминать. Лауреат-переводчик Сирена Витали начала переводить с чешского. «Прага не боится» — ее первая книга 1969 года, сборник свидетельств, выпущенный тогда под псевдонимом. С той поры она, перейдя в русистику, опубликовала около 30 переводов. Сейчас Сирена Витали трудится над полным собранием Осипа Мандельштама, ее любимого поэта. На вручении премии Сирена сказала, что молит Бога дать ей лишних 10 лет жизни, дабы заново перевести на итальянский всего Достоевского. В целом Сирена Витали известна более как писательница. Ее роман в эпизодах «Каза де Гьяччо», «Ледяной дом» о ярких российских сюжетах XVIII века имел даже коммерческий успех. Но имя в литературе она сделала прежде всего романом-исследованием «Пуговица Пушкина», где пересмотрела личность Дантеса и обстоятельства самой знаменитой в мире дуэли. Эта книга вызвала большие волнения в отечественной пушкинистике. Здесь не место говорить, кем был Дантес, злодеем или нет, это большая и деликатная тема. Укажу лишь на два обстоятельства. Сирена Витали писала свою книгу на основе уникальных документов, переписки Дантеса, которую ей доверили его потомки. И второе. Своего черного миланского кота лауреатка нынешней премии назвала Дантесом.
О литературной премии «Гринцана Кавур» рассказывал Михаил Талалай. Французы вспоминают композитора Эрика Сати. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
В Триесте, городе Джойса, Фрейда и Рильки, театр Миелла ежегодно отмечает день рождения композитора и пианиста, эксцентрика и новатора, родившегося вдали от зеленых волн Адриатики, в небольшом и уютном нормандском портовом городе Анфлёри. Композитора и пианиста зовут Альфред Эрик Лесли Сати, и французом он был лишь наполовину.
Мать Сати, которую он потерял в 7-летнем возрасте, была шотландских кровей, и, как считал сам Сати, юмор и страсть к розыгрышам, непомерную фантазию, он унаследовал именно от нее. Хотя его отец имел непосредственное отношение к музыке, он был издателем музыкальных произведений, а вторым браком женился на пианистке Эжени Барнетш. В родном Амфлёре Эрик изучал искусство игры на органе. Учитель его был в свое время учеником великого Луи Найдермейера. С 11 до 14 лет, с 1879 по 1882 год, Эрик Сати учится в Парижской консерватории по классу органа и фортепиано, но с третьего курса молодого человека отчислили за буквально некомпетентность и прогулы. В этом году во Франции отмечают 80-летие со дня кончины Эрика Сати. Прогульщик Сати, исключенный из консерватории, отнюдь не падает духом. Он играет на фортепиано веселых и шумных кабаре Монмартра, тех самых, что с афиш Тулуза-Лотрека. Особенно в знаменитом «Шануар» «Черном коте». Жан Кокто писал, что Эрик Сати не проявлял особого интереса ни к живописи, ни к поэзии, хотя конец XIX века в Париже был золотой эпохой и живописи, и поэзии. Молодой Сати предпочитал жизнь en direct, напрямую, но с одной небольшой для богемы странностью, а Сати, несомненно, был ярким представителем богемы тех лет, он был полон мистицизма. И в 1892 году стал членом общества «Розы Креста» розенкрейцеров. Хотя, если вспомнить, что это была за эпоха, Блаватская, Вивекананда, Ницше, Штайнер, спиритизм, теософия, оккультизм, йога, месмеризм, буддизм, то удивляться не придется. Но Сати по своему характеру не мог просто войти в общество розенкрейцеров и стать их официальным композитором. Он вскоре создал собственную церковь митрополитена искусств и Иисуса-дирижера. Не удивляйтесь, одним из качеств Сати было умение называть композиции самым невероятным образом. К примеру, три пьесы в форме груши, автоматическое описание, холодные пьесы, вечные и мгновенные часы, бюрократические сонатины и сушеные эмбрионы. Он был недалек от дадаистов, вернее, он их опережал, хотя некоторые считают, что он был всего-навсего Оффенбахом эпохи Ар-Нуво. Эрик Сати был одним из основателей аркойской школы и знаменитой группы шести – Пуленк, Мило, Онегер, Дюрей, Орик, Тайфер. Кокто и Сати были идеологами «La Groupe de Six». Лет Сати решил серьезно заняться композицией и поступил все на той же улице Сан-Жак в Скола Канторум, где его учителями стали Вансен Данди и Альбер Руссель. Сати освоил композицию более сложных сочинений, таких как оркестровая музыка и музыка сценическая, что позволило Марису Равелю и Рикардо Венесу начать исполнять его пьесы. В 1915 году совсем еще молодой Жан Кокто присутствует на одном из таких концертов и становится ярым, если не яростным, поклонником пианиста и композитора. Он пишет: «Сати – противоположность импровизатору, он явно опережает свое время, выдавая со скупой точностью ноту за нотой. Сати учит нашу эпоху невероятной дерзости, дерзости быть простым». Эрик Сати поселился в Аркое в 1898 году. В 1923 Дариус Мило начал собирать у Сати в Аркое Анри Соге, Анри Клике-Плееля, Максима Жакоба и Роже Дезормьера. Это и была аркойская школа, вторая, если угодно, стадия развития музыкальных идей Сати. Если в самом начале он был импрессионистом в музыке, в поздний период Сати был лидером анти-вагнеровского движения и таким же минималистом, как в джазе Телониус Монк. Несомненно, все большие пианисты джаза прекрасно знали музыку иконокласта, великого эксцентрика и ужасно одинокого человека Эрика Сати.
Я впервые встретился с ним в 21-м году в галерее, где была устроена моя первая выставка. На вернисаже была в основном молодежь, и Сати был единственным пожилым человеком. По крайней мере, он мне казался тогда таким. Мне-то было 30 лет. Он был невысок, с бородкой, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтом под мышкой, на носу старинное пенсне. Я его принял за бухгалтера, но он мог бы быть и представителем похоронного бюро. Он держался довольно враждебно, но меня он незамедлительно взял под руку и перешел на английский. И, глядя на меня этими хитрыми, бледно-серыми глазами, пригласил пойти выпить стаканчик в бистро. В бистро мы немного поговорили. Я разглядывал его силуэт, который ничего общего не имел с тем Сати, которого мне довелось знать позже. Будучи фотографом, я научился не доверять тому, что видишь. Люди совсем не похожи на то, что они из себя изображают. И это как раз был случай Сати. Он вовсе не был похож внешне на себя самого. Взгляд Сати был обращен вовнутрь. Он думал о своем, как все мы, артисты. Его контакт с внешним миром проходил через фильтр его размышлений. Так мне казалось. Он оценивал происходящее, исходя из своих ценностей, и преображал все происходящее вокруг него.
Американский фотограф и художник Эммануэль Родницкий, известный всему миру как Мэн Рэй, лидер парижских сюрреалистов. Мэн Рэй был под большим влиянием Сати и даже создал серию работ «Assisted Ready-Made», вдохновленных композитором. Что ж, время мое подходит к концу. Скажу лишь, что самой знаменитой работой Сати была серия фортепианных пьес «Гимноподии», а самой серьезной – «Сократ», написанный на тексты диалогов Платона. Это произведение отличается суровой простотой и отсутствием внешних эффектов, что в случае Сати важно. Когда Дягилев заказал Сати для своей труппы балет «Парад», в создании балета участвовали Кокто, Мясин и Пикассо, композитор ввел в партитуру, среди прочих шумов, паровозные гудки и шум пишущей машинки, так что вполне понятно, что такой современный композитор, как Николас Кейдж, считает Эрика Сати своим прародителем.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. «Лабиринты ислама». Вторая передача. Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Весь цикл программ – это попытка ответа, далеко не полного, на обвинения, которые выдвигаются против мусульман. Точка зрения, согласно которой ислам – это религия агрессии, насилия, религиозной и половой дискриминации, противной всякому прогрессу регламентации жизни, становится все более популярной. Мы намерены обсуждать те аспекты ислама, которые сегодня попали под подозрение. «Лабиринты ислама». Вторая передача цикла. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшней программы может быть сформулирована так. Действительно ли Коран призывает к войне с неверными вплоть до окончательной победы ислама? В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Агнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Во второй передаче цикла мы продолжаем говорить о Коране. Я хотел бы вспомнить в связи с этим один из эпизодов моей журналистской практики. Прошлым летом мне довелось побывать в Чеченских горах. Я был в отряде маджахедов, и у каждого из маджахедов в кармане была небольшая книжечка «Законодательство по джихаду». Там излагались нормы и правила ведения войны, и одна из основных, с которой, собственно, и открывалась эта книга, была цитата из суры Корова, аят из 186 по 189. Я хотел бы процитировать. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Ведь соблазн хуже, чем убиение. И не сражайтесь с ними у запретной мечети, пока они не станут сражаться так с вами. Если же они будут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверных. Если же они удержатся, то ведь Аллах прощающий, милосердный.
и сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды, кроме как к неправедным. Я хотел бы поговорить о предписаниях к борьбе или даже к вражде и об ограничениях на нее в Коране. Вопрос мой таков. Выработаны ли исламской культурой критерии, которые определяют, какое именно значение этих аятов является предпочтительным? Ограничительное, то есть предписывающее пределы вражды, или наоборот, распространяющее вражду до пределов, когда вся религия будет принадлежать Аллаху? Мой вопрос к обоим участникам программы. Александр Александрович Игнатенко, начнем с вас.
Действительно, этот отрывок из второй суры Корана, он очень популярен у тех людей, которые считают себя муджахедами, то есть ведущими вооруженный джихад на пути Аллаха. И, пожалуй, именно этот отрывок является свидетелем того, насколько сложен, насколько неоднозначен коранический текст. В этом отрывке говорится «но не приступайте». Это слово и раньше переводилось, и сейчас оно переводится как «не совершайте агрессию», «не нападайте», можно даже так это перевести. И второе слово или второе выражение, которое там присутствует, это «запретная мечеть». Речь идет о конкретном месте, о Мекканской мечети, и тем самым вот этот призыв касается только защиты Мекканской мечети, которая расположена в городе Мекка на Аравийском полуострове. Можно спорить о том, является ли это положение частным или ограничительным, или же является оно расширительным. Вообще-то говоря, этот вопрос открытый. Почему? Потому что есть текст Корана, который нельзя понять вот просто так. Взять его, начать читать, вынимать из него какие-то куски и на этом основании строить некую концепцию джихада. Коран – это не своего рода цитатник. Коран – это исключительно сложная книга. Здесь мы должны говорить не только и не столько о тексте Корана или о каком-то куске текста Корана, сколько о тех людях, которые интерпретируют Коран.
Такой же вопрос к вам, господин Ибрагим.
Я здесь не согласен с переводом некоторых мест, принципиальных. Вот сражайтесь с ними, покуда не будут искушения. Здесь есть арабское слово «фитна», которое очень сложно, даже академик Качковский, который прекрасно знал арабский, здесь допустил очень большой промах. «Фитна» в таких местах означает преследование за веру. И в Коране несколько раз употребляется то же самое слово, что язычники хотят, и употребляется глагольная форма этого слова, хотят, чтобы обратить вас от веры. Поэтому здесь, когда сказано, сражайтесь с ними, покуда не будет фитна, а вся религия будет принадлежать Аллаху, Богу, надо понимать так, сражайтесь с ними, покуда не будет гонения за веру, а решит о вере будет принадлежать только Аллаху. Это абсолютно, иначе непонятно конец фразы. А если они перестанут, то агрессия или вражда только с виновниками или с неправедными. Если надо сражаться, покуда все будут уверовать в Бога, то кто будет переставать? Понимаете, смысл стиха теряется. Тем более, есть у нас десятки мест Корана, где Бог говорит пророку, если бы Бог восхотел, Он сделал бы всех верующими. Неужели ты заставишь людей принимать веру? Ведь верующими. В разных местах более десятка аятов говорит, нет принуждения к вере или в вере. Неужели в свете всех этих можно интерпретировать это место «сражайтесь, пока все не уверуют»? Если так, то это агрессивная, это священная война во имя веры. В Коране нет идеи священной войны. В Коране абсолютно нет понятия священной войны в том смысле, что это война за распространение ислама.
Есть два традиционных способа извлечения смысла из Корана. Тафсир – это ухил, если я правильно ставлю ударение. Буквальный подход и аллегорический. И, возвращаясь к процитированным выше аятом из суры коровы, я хотел бы спросить. Радикалы кладут эти и подобные им аяты в основание джихада, понимаемого как война с неверными, а их оппоненты говорят о противостоянии, как вы сказали, исключительно оборонительном, до тех пор, пока не удастся избавиться от гонений, от преследований за веру. И понятно, что разные толкования сегодня конкурируют в исламском богословии, может быть, не на паритетной основе, но оба возможны. Означает ли это, что внутри себя мусульманская культура все-таки до сих пор не породила абсолютного императивного запрета на насилие? Александр Александрович Игнатенко.
При ответе на этот и подобные вопросы, мне хотелось бы выйти за пределы Корана. Для ислама очень характерна некоторая неопределенность. Слово может быть неудачное, но все-таки оно описывает ту ситуацию, которая сложилась в исламе, может быть, буквально на следующий день после смерти пророка Мухаммада и продолжалась и продолжается вплоть до настоящего времени. Мусульмане, стремясь быть настоящими, правильными, хорошими мусульманами, делали две вещи. – С одной стороны, они вовлекали в оборот, расширяли границы священного писания за счет включения в священное писание не только Корана, но и сунны пророка, то есть высказываний пророка Мухаммада или рассказов о действиях пророка Мухаммада. Основываясь на этих рассказах, они делали соответствующие выводы о том, как им нужно поступать в той или иной ситуации, которая, скажем, не предусмотрена Кораном. Было другой способ, о котором вы упомянули, этот способ толкования Корана, то есть углубление смыслов Корана за счет разъяснения тех слов, которые там употреблялись, это простой тафсир. А были еще и так называемые толкования тауиль, это метафорические или символические толкования, когда из Корана выводились, а если уж говорить немножко другими словами, вкладывались в Коран те смыслы, которых в Коране может быть, и не было. Они были очень спорными, и происходили споры между интерпретаторами. В ходе всех этих споров, всех этих дискуссий складывалась та самая исламская традиция, наследниками которой мы являемся в настоящее время. И эта исламская традиция исключительно богата, но сначала идет Коран, затем идет значительно больший по объему корпус текстов, который называется сунной пророка, затем идут произведения авторитетных исламских ученых.
Мой вопрос профессору Ибрагиму, я сформулирую его еще раз. Скажите, все-таки внутри исламской культуры сложились ли критерии, не ваши личные, я как-то понял ваши предпочтения, а общие, позволяющие вытеснить призывы к насилию на периферию всякого богословского спора?
Мусульманская культура – это культура 14 веков. В разные периоды господствовали разные толкования. На каких-то этапах были толкования Корана, и прежде всего не Корана, а Сунни, потому что в Коране меньше мест дают основания для наступательных действий. Но в современном мусульманском богословии в целом преобладает оборонительная доктрина насчет насилия. Другое дело – что есть группы, которые могут выдвигают наступательные толкования джихада, и эти люди не подчиняются никаким авторитетам, и вопрос об авторитете в мусульманской религиозной культуре, как и в иудейской культуре, очень сложный. У нас нет таких инстанций, которые запрещают другим выступать от имени мусульманской общины. У нас нет такой церкви, нет такой иерархии, но в целом в мусульманской богословии, тем более современном, абсолютно преобладает оборонительная доктрина джихада.
Мы заканчиваем нашу программу. В ней принимали участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Поверх барьеров». Программу подготовили режиссеры Марина Смирнова и Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.